Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофан. Вы напоминаю, что в гостях у нас протоиерей Георгий Завершинский, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии, Суржской епархии. И наша сегодняшняя тема выросла из книги отца Георгия, которая называется «Пасхальный мотив». Там есть глава под названием «Парадокс присутствия». Речь идет о парадоксе присутствия Бога в нашей жизни. Я думаю, вспоминаю слова митрополита Суржского Антония о Боге на ладони. Помните, у него человек спросил, увидев его в длинном облачении, напомнившем ему вид священника, он спросил: «Слушайте, а вы верующий, наверное?» Владыка Антоний ответил, я сейчас дословно не помню, что-то вроде того, что, ну, если я так одет, то, наверное, да. Он говорит: «А вот мне, вы мне тогда объясните, вот объясните мне, вот на пальцах руки, а как понять, что Бог есть?» И Владыка Антоний увидел у него обручальное кольцо на руке и попросил объяснить его, а, говорит: «Вы женаты? Да. Вы любите жену?» «Да, конечно, люблю. Но объясните мне, вот что такое любовь к жене?» Ну, в общем, параллель между отношениями с Богом и отношениями с нашими близкими.
Это парадокс присутствия. Кольцо. А парадокс присутствия жены, потому что она есть, ее нет рядом, не было рядом в тот момент, когда Владыка беседовал с этим человеком, но человек ощущался абсолютной полнотой, что, ну, понятно, что, ну, если мы, если это действительно любовь, если, ну, она есть, но где там, в каком, в точке пространства, это уже не так важно.
Ах, если поэтому... бы это было так просто в отношениях с Господом Богом, которого мы, понимаете, ведь мы же не случайно, что такое вот культура 20 века, вот если брать там все, что после Ницше стало появляться в литературе, в живописи, в кинематографе, в театре, так много вот этих криков отчаяния от земли к небу, от ощущения Бога оставленности. И здесь, понимаете, вот как раз, наверное, не парадокс присутствия, а
парадокс отсутствия.
И боль от отсутствия. Вот это правда больно очень.
Только парадокс отсутствия уже не Бога, а человека, там, где Бог, потому что Бог везде. И при его присутствии людям, ну, люди с этим не спорили. Они лишь спорили, вот 20 век это эпоха споров, богоборчества, скажем так. Не богоискания еще, а богоборчества, особенно первая половина. С того момента, как Ницше сказал, что Бог умер. Какой Бог умер? Бог философов, ученых, богословов, клириков, там, я не знаю, пап и патриархов умер. Он вышел, сказал на площадь, и ничего с ним не произошло. Вот с этого, это начинается как бы эпоха вот этого богоборчества, да? Не первый, не последний раз я думаю, что в истории человечества такое случается, за которое потом наступает иной период, период богоискательства, так называемый.
Но уже на новом уровне.
Да, именно,
совершенно. Поэтому, именно, совершенно возможно, точно. Вот этот период богоборчества, как у нас сейчас любят говорить, что период гонений 20 века в России, в Советском Союзе, он очистил церковь. Возможно, ну, это спорный вопрос, очень тут много аргументов как за, так и против, но, тем не менее, вот этот период богоборчества, он из самого богоискания, наверное, возводит на какой-то новый уровень.
Безусловно, именно для того он и наступает. Мы, ведь ничего, мы понимаем с вами, ничего не происходит само по себе, просто так, случайным образом, случайно пришло, случайно ушло. Конечно, нарастает какое-то... нарастает... Ну, знание или опыт нарастает. Вообще, это вещь расширяющая, как Вселенная расширяется вот после Большого взрыва. Мне нравится теория Большого взрыва. В общем, она абсолютно, на мой взгляд, прошу прощения, такой дилетантский, конечно, в этой сфере, но, на мой взгляд, она абсолютно объясняет вообще все, что, о чем говорит Библия.
А сейчас, видите, ученые от нее уже отходят, потому что теория расширяющей Вселенной, она ее...
Я сейчас теория пульсирующей Вселенной, ну, что да. Она расширяется, сужается. Да, конечно, вообще физики всегда должны отходить от прежних теорий, иначе они перестанут быть физиками. Там, собственно, сказано все, а что дальше делать? Все закрываем на этом науку физику и продолжаем заниматься, я не знаю, там, богословием. Вот в этом плане мне нравится, что богословие никогда не перестанет, потому что присутствие Божие – это именно парадокс, с которым можно жить, можно там отвернуться и делать вид, что его нет, этого парадокса в твоей жизни. А потом повернулся, вон он опять есть. И как ты будешь объяснять, что вот ну, так и одновременно не так? И постоянно вообще наше представление о Боге, я имею в виду христианское, сопровождает парадоксальность. Как это триединый Бог? Как это триедин? Так три или един? Или один? Что значит?
Ну, вы знаете, парадокс. Сколько бы ни было вот, рассуждений на эту тему о триединстве Бога, о нераздельности, неслиянности Пресвятой Троицы и так далее, это не отменяет вопроса, заданного из больного сердца. А где ты был, когда в концентрационных лагерях, в печах сжигали людей?
Вы знаете, но этот вопрос задаем мы с вами, которые не в концентрационных лагерях и не в газовой камере находимся, а мы в довольно в комфортных все-таки условиях, и мы там за них вот думаем, а как было бы, если бы я вдруг там...
Но мы же имеем право задать этот вопрос.
Думаю, что нет.
Почему?
Думаю, что нет. Я думаю, что... вернее, даже не то, что думаю, я уверен, что нет. Конечно, задают вопрос, но мы не будем никого, не вправе никого судить.
Вот, это... кстати, вот я сейчас вот тут действительно не соглашусь, потому что мой дед, прошедший войну, бывший ну, почти до конца жизни атеистом, это уже там последние угу. метаморфозы его последних дней, но он... Когда я был маленький, всегда говорил своих материалистических, атеистических позиций, что Бога нет. И главным аргументом для него был, я прошел войну, я все это видел, ага. все эти ужасы, угу. и Бог не мог этого допустить, если бы он был. Угу.
Так, к слову он о том, прав, что в окопах прав, атеистов не прав. Бывает. Бывают, оказывается.
Бывают, конечно.
Он абсолютно прав. Только, конечно, атеистом вообще быть очень трудно, почти невозможно. Атеист по-настоящему, если он готов ответить на все вызовы, и вызовы трагедии, войны, ужасов, мрака, оставленности, с одной стороны. С другой стороны, на факт жизни, факт то, что, тот, что, те, тот факт, что восходит солнце, начинается новый день. И вот, понимаете, вот атеистом оказаться, вернее, до конца последовательным атеистом быть чрезвычайно трудно. Поэтому мальчик, конечно, не мог быть атеистом, но вызов из сердца у него исходил. Как вы говорите, Алла, как, да, такая, или даже уже он был постарше, когда он прошел войну, ваш дедушка. И мой тоже дедушка, кстати, был военным офицером, потом редактором газеты, и никогда о Боге ни слова не было. А на смертном одре последние слова его были, меня поразило до глубины души. Мне отец передал, который рядом. Последние слова были военного в советской эпохе. Ну, представляете характер себе. Господи, дай еще пожить. Откуда, Господи? Какой Господи? Кто мог сказать в советское время такие слова? Почему человек, уходящий из этой жизни, вспоминает, произносит эти слова?
Ну, тот же мой дед, у меня там в свое время отец, когда учился в институте, достаточно тяжело заболел, мой дед тоже говорил, Господи, за что нам это все, хотя оставаясь при этом абсолютно убежденным атеистом. Mm-hmm. Да, и, возможно, там была какая-то тень сомнений в тот момент. Но...
Ну, то есть понимаете, это фигура вот... речи, ты хочешь сказать?
Да, я не знаю, деду уж давно нет, спросить не
вот
у кого.
Вопрос, вернее, такое взывание или вопль, за что он человеческий, с человеком, от человека исходит, человеком остается. Потому что он не адресован к Богу на самом деле, потому что это как бы взгляд назад на свою, на собственное или наше общее, так сказать, человеческое бытие, и тогда мы поймем, почему мы спрашиваем, за что? Вот за то, за то и за то. Отвечаем. И опять это не Бог. Бог присутствует там, где смерть, там, где жизнь, там, где рай и где ад, простите. Так? И его присутствие это есть парадоксальность того, что не связано вроде Бог благо, добро и любовь, а как же может быть такое, что нет любви ни блага, ни добра, а есть смерть, страх, ненависть, унижение и так далее. И там Бог. Как это может быть? И вот этот вопрос мы задаем уже и ну, восклицаем в каком-то, может быть, порыве. Я почему сказал, что если бы были в газовой камере в последний момент своей жизни, то, в общем, ну, конечно, можно догадываться и предполагать, но, наверное, такой вопрос бы не возник. За что? А какой-то другой? А что дальше? Или какое-то обращение? Поэтому я хочу сказать, что мы все-таки это делаем некоторым искусственным образом, задаем вопросы, пытаемся на них ответить о Боге. А парадокс присутствия остается.
Мой очень хороший друг, священник, в свое время сказал фразу, которая меня, в общем, достаточно, как мне кажется, здесь уместно. Мы, говорит, живем в эпоху постмодерна, здесь можно поспорить. Я думаю, живем или не живем в эпоху постмодерна. Тут постмодерн каждый принимает в силу своих убеждений.
Контейнер.
Ну да, да. Мы живем в эпоху постмодерна, когда у очень многих свой бог. В том числе у некоторых священнослужителей, если их поставить там рядом, у каждого будет свой бог. И опять же, с этим самым священником мы ездим по городам России, возим выставку, кстати, при поддержке Радио Вера, которая посвящена концлагерю Есеновец. Огромный концлагерь, один из самых страшных концлагерей Второй мировой войны, находится на территории Хорватии, нынешней Боснии, прямо на границе. Там уничтожено 700 тысяч человек во время войны, из них 500 000 сербов, какое-то количество евреев, цыган и коммунистов, и антифашистов, и детей, естественно, много. Управляли лагерем разные люди, движение Усташи хорватское, в том числе среди них были монахи, священники, в том числе, опять же, некоторые из них были
ватиканами.
Бывший, один из них был бывшим, другой не бывшим, но, тем не менее, понятно, что у этих людей был какой-то свой бог. Когда один из этих священников, кстати, лишенный сана уже на тот момент Ватиканом, что-то служил, все равно он продолжал служить, во время мессы убивал людей. Ну, а сербов убивал, потому что сербы, с точки зрения, были неполноценными людьми, в отличие от усташей. Так вот, у них у всех свой бог, получается. Это даже не просто, это не общество постмодерна, это какое-то такое постапокалиптическое общество, наверное.
Здесь возникает сразу вопрос, если бог действительно есть, почему он этому человеку там не сделал так, чтобы у него руки отсохли?
Ну, повесили в 46-м году.
Совершает.
Ну, у Бога свой план о каждом человеке. Мы не знаем, что дальше будет с тем или иным каким-то преступником или негодяем, извергом, там, убийцей. Не знаем, что дальше будет. И что бы ни случилось с теми, кого этот человек лишил жизни, они отошли, как мы говорим, к Господу. Ну, там уже Господь с ними разберется. А что с этим человеком в этой земной жизни будет, мы пока не знаем. Но мы не лишаем, никого не вправе не можем лишить возможности, в конце концов, простите, раскаяться в содеянном.
Да, безусловно.
А тех людей, жизни которых оборвались по его вине, получается, он возможности какой-то лишил? Почему? Нет, получается,
это его судьи. Это судьи логика этого человека. Это страшная вещь, между прочим. Помните страшная месть Гоголя, да? Это судьи, они восстанут, вот как бы, вот в видении Николая Васильевича Гоголя. Это, конечно, страшная картина, но, тем не менее, они такие пронзительные, что вот восстанут, и перед ними будешь. И ты вечно смущение состоит в том, что ты будешь напротив тех и с теми, кого ты вот там мучил, лишал жизни, унижал и так далее. Вот это
вопрос
страшное.
Вопрос, который моя подруга как раз задала, которую я в начале программы рассказывала. Девушка очень глубокая, очень умная, начитанная, знающая несколько языков и утратившая веру. Она говорит, если Гитлер творил то, что он творил, и Господь ему вот каким-то образом позволял все это делать, и при этом обрывались жизни сотен тысяч, миллионов людей, получается, что Бог не всех любит одинаково. Потому что Гитлеру он все вот эти вот возможности дает, а у других-то людей жизнь отбирает.
Вот так именно думал Гитлер о Боге. Вот он его так объяснил.
Да, кстати,
есть сверхчеловек,
да.
Вот да, но это он делал для блага, он был искренен в своем роде. Есть одно из последних интервью с Гитлером уже в бункере, там, ну, я не знаю, насколько, должно быть достоверно, там, все, чем я говорю. Национал-социалистическая идея, это была его, действительно, он пронизан этой идеей был, он не ради какой-то, он в это верил до конца, он полагал, там сказано в этом интервью, что эту идею подхватят, и что там Германия погибнет, а другие подхватят эту идею. Что, в общем, происходит локально как-то. Ведь мы говорили только что о штурмовиках, там, о каких-то отрядах, которые...
Это еще до программы, да.
Да.
А подруга твоя, кстати, на аргумент о главном, наверное, достоянии человека, полученном от Бога, свободе, в том числе свободе убивать, свободе насиловать, свободе уничтожать целые расы, вот на нее этот аргумент как-то влияет, или она считает...
Ну, она думает об этом. Она об этом размышляет, думает очень глубоко. И здесь же дело в том, что когда мы начинаем о свободе размышлять, то у нас включаются мозги. А когда мы говорим о человеческих жизнях и о сострадании тем, кто ушел, работает сердце. И вот здесь, ну как сказать, когда сердцу по-настоящему больно, то, что происходит в нашей черепной коробке, оно ну, не всегда, как сказать, не всегда учитывается. Боли больше, понимаете,
сердечно. Нет, выстраивается от сердца. Вообще разум от сердца выстраивается.
Ну вот пока что выстроится. Понимаете как, ведь она же...
Когда человеку плохо, он автоматически начинает думать, как сделать так, чтобы больше не было плохо. И разум постоянно работает на самом деле.
Ну,
если плохо по моральной, нравственной причине, то человек ищет, почему мы каемся, собственно говоря. Мы не говорим о серьезных преступлениях, а ну, каждый из нас какой-то грех совершил, кого-то чем-то обидел, подумал плохо и так далее. Но нам нехорошо с этим. Вот это сердце говорит, да, ты с этим, тебе плохо жить. Но дальше разум выстраивает, а что дальше делать?
Посмотрим, к чему она придет, потому что у нее же еще все-таки впереди, если
конечно,
Бог даст, там все будет хорошо, и длинная жизнь. И она очень, повторюсь, человек-то ищущий и глубокий. И,
несомненно, вот, придет...
Вот я очень хорошо понимаю как раз то, о чем ты говоришь, потому что вот это вот, когда отключается рациональное, включается эмоциональное, один очень хороший друг нашей радиостанции, наш друг священник, который часто приходил сюда, приходит, рассказывал, что, наверное, ты помнишь, когда у него умер отец, и он его отпевал, ему очень, говорит, невозможно, я не мог произнести фразу «Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков».
Я это же самое делал и произнес фразу со слезами, но произнес. С трудом.
Но он тоже произнес, конечно. Но вот...
Слезы были, да. Но тем не менее. А дальше пошло. Вы знаете, когда молитва так, особенность имеет такую, особенно ну, литургическая или вот такая, когда, понимаете, вдруг исчезает пространство и время, и ты уже включаешься в эту волну или в это, вот этот парадокс присутствия, или уже присутствие без парадокса осуществляется, это не становится парадоксом, а становится явью, и тогда спокойнее становится. Это у меня так, по крайней мере, мой опыт такой был.
Вот подытоживая просто разговор, это довольно непростой разговор именно в этой части программы про и концлагеря, и войны. Помните, наверное, финал фильма «Андеграунд» Кустурицы? Когда все заканчивается, вся эта братоубийственная война, они все уже друг друга убили, наконец. Брат брата, сына, отец сыну и так далее. Так, те, кто видел, те знают. И вот отделяется... Вот они все воскресают на маленьком острове, который отделяется от большого берега и уплывает, а они все за большим столом сидят и радуются друг друга и любят. Вот почему-то... Они все же вот в какой-то момент просто убили друг друга в этой мясорубке войны югославской. Мне почему-то очень... нравится именно такой вариант развития дальнейших событий.
Ну, а какой может быть другой вариант? Иначе будет ад.
Иначе будет ад.
Вот я привел пример «Страшной мести» Гоголя. Вот там как раз ад, который опять-таки кончается, если вы помните, когда человек, придумавший наказание своему вот, врагу, изумил Господа, и Господь говорит, что ты меня поразил тем наказанием, которое придумал своему врагу. Ну, вот и у тебя будет наказание, теперь ты будешь вечно наблюдать то, что с ним происходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Георгий Завершинский, доктор философии, кандидат технических наук, благочинный приходов в Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии, Русской православной церкви, член Союза писателей России. И напомню, что разговор наш о парадоксе присутствия Бога вырос из книги, которая сейчас перед отцом Георгием лежит на столе. Его книга «Пасхальный мотив», она называется. И поскольку мы заговорили о кино, Лёша привел пример из «Кустурицы», я хочу другой пример привести тоже, и, может быть, об этом в конце программы немного поразмышлять. Замечательный фильм «Магнолия», который, ну, наверное, не очень широко известен, но я могу сказать, что вот из всех фильмов, которые я видела с Томом Крузом, это, по-моему, наиболее интересная, самая пронзительная и глубокая его роль, какая-то совершенно невероятная. Фильм, рассказывающий о судьбах нескольких людей, живущих в районе под названием «Магнолия», и их судьбы каким-то причудливым образом пересекаются, покасательные зачастую, но при этом порой очень глубоко, так как, собственно, это в жизни бывает. То есть одно, не знаю, соприкосновение человека и человека может в корне изменить жизнь обоих. И там есть история девушки, которая... Она там показана как наркоманка, как социальная, там, абсолютно безответственная женщина, ведущая бессвязный образ жизни и прочее, и прочее. И внезапно, вот как бывает любовь с первого взгляда, я совершенно точно могу сказать, что она бывает, когда человек видит своего человека, он понимает, что, ах, вот что-то происходит. Это редко, но бывает. И вот именно так происходит, когда ее видит полицейский, вызванный по случаю невероятно громкой музыки в ее квартире соседями, и он ее видит и понимает, что это женщина его жизни, и что он готов сделать для нее все, и что у нее какие-то серьезные проблемы, но он хочет ее спасти. А дальше выясняется, что когда она была совсем маленькой, она пережила инцест. И становится понятно, почему она сейчас такая изломанная, раненная, почему ей так больно, почему она наркоманка. Это для того, чтобы внутреннюю боль заглушить. Потому что то, что с ней произошло, это так, это такая огромная трагедия. И ей так больно внутри, что она пытается сделать что-то с собой вовне, чтобы эту внутреннюю боль заглушить. Так подростки себя ведут, когда какие-то увечья себе наносят. И здесь опять же возникает вопрос, как Бог это допустил. Но мы видим в этом фильме, что появляется человек, готовый понести вместе с ней эту боль, а вполне возможно, что и выйти из вот этой дурной череды дней сурка, в которых она оказывается. И тут, знаете, понимаешь, что да, действительно, вот слава Богу, что в данной ситуации Господь вот так своей любовью покрывает. Но так бывает не всегда.
Ну,
и как быть остальным?
Ну, вот мы сразу опять говорим, что, ну, бывает парадокс. Можно верить в парадокс, можно не верить. Нет, есть он. Ну, независимо от нас. Да, мы усомнились, всегда или не всегда. Но мы не можем проследить, расследование провести. А как в той, а как в другой ситуации? Вот автор этого фильма, «Магнолия», мне кажется, он взглянул очень глубоко. Вот это и есть ответ Бога. Вот присутствие это Божие, оно среди людей. Но вот этот парень-то и открыл ей себя саму, что она живет благодаря тому, что Бог присутствует в жизни. И этот страшный опыт, который она пережила, готов был поглотить ее, знаете, абсорбировать, втянуть, или как вакуум втягивает все в себя, и все, больше ничего нет. И человек, может быть, даже, бывает, доходит до, к сожалению, до суицида или каких-то иных таких серьезных надломов в жизни, что дальше ничего не будет. Оказывается, это не так. И даже после суицида все равно дальше что-то происходит. И вот это, мне кажется, вот эта вещь парадоксальна, именно парадоксальна, потому что она независимо от нашего восприятия есть. Верим мы или не верим, отклонились мы, что мы совершили уже, накапливается, да, но оно одновременно и как-то трансформируется. И Бог таков, что Он своим присутствием жизнь меняет, ну, говорим, освещает, просвещает, делает явными хорошие вещи, а дурные прощает. Да, это так, но одновременно, как личность, вот, человек желает личной встречи, личного общения. Владыка Антоний Суржский об этом, ну, просто предельно ясно с точки зрения священнослужителя, ну, и пастыря, он сказал, вот встреча с Богом, вот парадокс присутствует, есть встреча с Богом. Ну, как можно его встретить? Его никто не видел никогда, Бога. Сын Божий явил, но Сын Божий, он в земной жизни был больше, в земной жизни мы его не встречаем таким, каким он был, и никто не встречал его таким точно, каким он был в земной жизни, даже после воскресения. Он был в другом облике, и мы с вами его видим в другом облике. А может, Христос себя, ну, так скажем, таким просветленным взглядом христианским, может, Христос этой девушке, женщине явился в образе того полицейского, открылся. А что мы можем сказать? Откроется ли другому? И как это сделать, чтобы открылся? А кто может принудить Бога? Мы можем сказать, что, Господи, где же ты был? Ну, явись вот сейчас и поверю. Ну, мы же понимаем, что так Бог не открывается никогда, ни прежде, ни ныне. И именно ради нашей пользы, ради нашего блага этого не делает. Потому что если мы только на мгновение представим, что мы принудили Бога хоть к чему-то, это уже не Бог. А это уже как мы с вами понимаем, будет наш идол. Если я принудил раз, то, естественно, буду стремиться и второй, и третий, и не только я, а со мной остальные, и появится секта имени там, я не знаю, какого-нибудь там очередного героя, антигероя, который потом в результате всего раскроется, что у него такие какие-то порочные наклонности есть. Так это традиционно.
Сложно это все. Очень сложно, потому что о чем бы мы сейчас ни говорили, мы как те самые философы, которые слона обнимают, да, один за лапу, другой за хвост дергает, третий хобот, четвертый ухо там, и так далее. И у каждого какой-то свой опыт. Зачастую неприменимый, ну, не поддающийся обобщению, не подлежащий обобщению. Да, вот, но зачастую и не применимый, и не вполне понятный другому человеку. И вот это, конечно, еще один парадокс присутствия Бога.
А вот не о том ли этот разговор как раз, о чем говорил мой товарищ священник, о том, что у каждого свой Бог? Ну, когда вот действительно, вот, правильно, говоришь, слона ощупывают, у каждого свой слон, да? Там, по-моему, не ученые, там слепые, слепым людям давали ощупывать слона, чтобы они его описали. Вот у одного такой там за хвост, если за хобот такой, если за лапу другой. А вот действительно, вот, хороший пример у Аллы был, не получается ли таким образом действительно у каждого свой Бог?
Но это не получается, потому что, конечно, кумиром – это не Бог, это кумир. Кумиров творим мы непрерывно. Непрерывно творим кумиров. И это способность человека тоже к какому-то некоторому творчеству. В общем, конечно, ну, как мы знаем, церковь борется с этим, все порицает, но это не перестает. И, в общем, в каком-то смысле это открывает человеку способности быть творцом своей жизни. И, в конце концов, от кумира творения мы все-таки приходим к тому, что нам дал способность тот, который за всяким нашим божеством или иллюзией, или тем, что мы представляем, или кого мы представляем в своей жизни. Вот именно парадоксом присутствия. Вот он есть, а каков он? Не знаю. Вот это потрясающая вещь, пронзительная вещь. Он есть, а каков? Не знаю. Он хочет открыться таким образом, и я узнаю, как он хочет.
А, кстати говоря, а что, какие действия, телодвижения или движения души важны со стороны человека, чтобы, если он очень хочет пережить ту самую встречу, о которой вы сейчас сказали, что он может сделать навстречу Богу для того, чтобы это произошло?
Надо быть внимательным, просто внимательным к самому себе, к собственной душе, к собственным ощущениям, чувствам, переживаниям. Быть внимательным, и обязательно откроется тот момент, в который человеку становится хорошо. Ну вот мы выходим утром, солнечный прекрасный день. Ну хорошо же, ну правда же хорошо. Ну как мы можем это устранить, отменить? Ну вспомнить что-то дурное, ну что-то неприятное. А потом открыли глаза, повернулись. И опять хорошо. Вот понимаете, это переживание свойственно, человек тянется сам, душа по природе своей тянется туда. Она христианка по природе, как говорил Тертуллиан, но она тянется к свету. Так же, как мы не можем сидеть в закрытой комнате, в какой-то темнице. Хотя, конечно, ради аскетических упражнений такое люди совершали. И даже те, кто искал Бога, и встречи искал. Конечно, Бог не само солнце как таковое физическое, но солнце правды. Правда и состоит в том, что он присутствует и проходит сквозь закрытую двери горницы были заперты, страх ради иудейского, а он оказался среди них. Вот этот абсолютный евангельский пример, до конца значимый и пронзительный, он открывает нам, что какие бы мы препятствия ни ставили, закрылись, ну, страшно нам. Ну, как же, Господи, как ты допустил эту войну? Ну, дай, ну, спрячусь. И вот я спрятался, а Господь со мной.
Спасибо, спасибо большое за этот разговор. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Шотландии, Северной Ирландии, Сурской епархии Московского патриархата, доктор философии, кандидат технических наук. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».